Ну, дорогу все в порядке.
По-разному.
Другой климат, совсем, конечно, в Индии. Долго выжить невозможно. Через месяц начинаются уже сложности. Полгода нужно, чтобы акклиматизироваться как-то более-менее. Чтобы жить, говорят, нужно около 2 лет акклиматизироваться. И не у каждого получается. Кто-то может, кто-то не может. Раньше путешественники в другие времена приезжали в Индию, обычно умирали здесь. Русские все. Сейчас не все умирают. Мы однажды здесь остались, помню, 2000 год это был, остались всей семьей, как на третьем жили. И один день, нужно было взять что-то поесть, помню. Я пошел смотреть, что-то можно взять поесть для всей семьи. Я пошел в храм Кришнабаларам, при входе есть еще кафетерий был. Я пошел на что-то купить, нужно здесь, на свою семью, там пиццу. Вот я стою в очереди, там пару человек буквально, и какой-то русский тоже говорит. Говорит, что тут вот вчера, нет, 3 дня назад, какая-то русская, говорит, преданно купила пиццу, съела, говорит, умерла. И я у него подробности все узнаю, что тут было, как сказал, пицца была отравленная какая-то, ну, не свежая, что ли. В общем, она быстро как-то вот, довольно преданная, приехала, съела, и день-два, и все. И я покупаю эту пиццу, значит, иду домой, приношу эту пиццу и рассказываю эту историю, ел пиццу. И замечаю, что жена не трогает эту пиццу, дочь. Внутренний навык такой. Всякое бывает. Один русский преданный несколько лет назад здесь, он нырнул в Ямуну. Они купались поначалу на Ямуне. Потом сказал, уже пора обедать, нужно, давай сейчас срочно одеваемся, бежим в храм. Он сказал, ну я последний раз окунусь, догоню. И больше не появился. Я был тоже на его кремации здесь, на Ямуне. Всяко случается, жизнь есть жизнь. Но не все, я сказал, нравится, кто-то остается. Вообще, говорит, да, у него умереть, это большая удача. Если уж умирать, то только здесь, во Вриндаване. Здесь вы не почувствуете страха никакого. Насыщенно будет этим внутренним настроением. Почувствуете присутствие Кришны, обязательно придержитесь. На меня была возложена эта обязанность, 91-й год, наверное. Одна преданная старая, она старше меня, я пришел, она уже была инициирована, это вот советские времена еще, она тяжело заболела, рак у нее был. И так или иначе, в конечном итоге меня попросили отвезти его в Вриндаван, здесь как-то оставить. Она хотела уже отречься от всего, полностью была разочарована в своей семье, взрослых детей, полностью тяжелый случай был лично. Боролась до конца за семью, но так или иначе. Вопрос, в конце концов, желания, кажется. И она сказала, все, я уже в Вриндаван, больше не возвращаюсь. Я остаюсь здесь, не нравится. Мы привезли, и почему-то мне в голову стукнуло, что я жить не больше месяца. Я не врач, я не знаю ничего. Я здесь договаривался, помню, чтобы ее кто-то ставить, чтобы как-то у нас денег не было никаких. Она мне была как мать, как он был. Я пытался помочь своими силами, экономил деньги, даже обманывал, помню, не платил за комнату, чтобы деньги какие-то копейки сохранить, составить, чтобы пока нас не будет, она не могла здесь жить на фильме. Номер в гостинице, может быть, там, на пищу какую-то. Вот по копейкам собирали. Я пришел к одному из духовных учителей и пожаловался, что у нас не хватает денег, и нужно как-то оставить, и не больше месяца жить, хотя я это сам придумал. Но, как выяснилось, она все равно не проживала после этого. Я примерно угадал. Уже как бы стали рака, это было. И мы еще не разъехались, еще были вместе. Приезжали женщины с нашей яхты, сильно напуганные. Скажи, что Чандра, мы не ожидали, это такие сильные боли. Кто-то что накричала, каталась по полу. Мы все разбежали в страхе, пойдем делать что-нибудь. Я их застал уже, крестик кончился, был белого цвета полностью. Они посмотрели, что же делать. Я же нельзя одно оставлять, как же не подумал. Даже одна не знает языка, даже деньгами, она же не способна ничего. Я приказал другое еще, что останешься здесь с ними. Детей не должно хватить хотя бы на месяц, потом как-то отправим. Еще добавим что-то. И она согласилась не остаться с ней вместе. И в то время безболию еще не давали. Так считали, что затуманило сознание, и нам пришлось ей все это выдержать теперь. Сейчас дают это безболию еще тут все делают. Хороший уход, на лучший уход с больными людьми. Даже хоспис построили специально, что сюда многие хотят. Приехать, чтобы уйти из жизни, уйти в духовный мир, здесь, в Ираме. А тогда ей пришлось все это выдержать. И эта женщина не выдерживала ее приступом приговора. Уходила в часа на два, возвращалась. Потом наняли бенгалку местную женщину. Она могла это все выдерживать, она как мать, там все ухаживала за ней. И однажды, говорит, я убежала от очередного ее крика на Имуну. Потом возвращаюсь, а она вся светится. Счастливая, где же ты была, ко мне только что перевели Аратхара. Я думаю, действительно, куда я убежал вообще? Ну, подумаешь, там человек болеет, что там пугаться. Все, в конце концов, заболеют, уйдут. Каждый человек, естественно, что это как-то применяется. И удивительно, как в последний момент она руки протянула к Прабхупаде к изображению. Сказала, Прабхупад, убери меня отсюда, и тут же ушла. Когда услышим, были очень счастливы, что все удачно. Уход – самое важное, собственно, время в нашей жизни, как выясняется. Важно, особенно, очень важно, как мы уходим, в каком сознании уходим. Ям, ям, вапи, смаран, паман, таджатам, ты, кайорам, там-там, вайдикам, я, садатам, паупа, вита. В чем, о каком бы состоянии быть, я не думал в тот момент смерти. Манте, конец, достигает этого состояния, например, туда отправляется. Если думаете о Кришне, дочь Кришне, если думаете о муже, родитесь мужчиной, если думаете о жене, родитесь женщиной, думаете о предках, пойдете туда к ним. Такой способ перемещения души, йога называется. Вот мы пытаемся освоить этот метод в течение жизни, чтобы научиться думать о Кришне постоянно, так или иначе, связываться с ним. Чтобы момент смерти не было никакого духовного. Но смерти нет для души. Душа не умирает. Никто не умирает, на самом деле. Так и говорится, что ты никогда не увидишь своей смерти. Со стороны кто скажет, вот человек умер, но только со стороны. Ты никогда не увидишь свою смерть. Ты не можешь верить. Но тело, когда изнашивается или по каким-то другим случаям бывает раньше времени, то случается, нужно оставить. Тело — это внешнее покрытие. И пока оно есть, оно будет выдавать свои капризы, не обращайте на это внимания, особенно сильно. Один ученик сказал, Прабхупада, у меня здесь вот стул белый начался. Ну, в Индии вы пугаетесь, по малейшему поводу, но ведь что это Индия? А вдруг, извините, а вдруг холера, ну, знаете, теплый климат, что угодно может быть. Прабхупада, стул белый, начался у меня. Ну, что так беспокоишься? Белый стул, ну и что? Он меняется, то белый, то красный, то коричневый. Много их тоже меняется. Ну, что беспокоишься? Что так беспокоишься? Он успокоил, в общем, успокоил, потом дал рекомендацию, что нужно сделать. Здесь тоже, если пойдете к врачу, врач тоже скажет, чего беспокоишься. Если даже здесь умрешь, ну, Кришне вернешь, чего беспокоишься. А потом даст рекомендации. Вот. Здесь не любят беспокоиться. Чего беспокоишься? Кришна же есть, все, чего беспокоишься? И да, такое. Итак, как мы проведем сегодняшнюю встречу? Вступление безрадостное. Но надежда есть, что кто-то выживет и тоже поймет. Смотрю,
даже
делал
вопрос в конце, чтобы у нас завтра Галахана Парикрама. В конце, да, вот чтобы на строчке на Галахан Парикрама
разобрать. Галахан Парикрама. Но не важно. Вриндаван — это место мистическое. Здесь может открыться то, что нигде не открывается. Его даже не приравнивают к святому месту, потому что это Дхамма, это другое духовное измерение. И все зависит от того, как мы относимся к Вриндавану, такие реализации мы получим. В какой степени человек передается Кришне, в какой степени он сам рождается. Здесь можно получить полное благо за короткое время. Можно что-то получить, не заметив даже, по-разному. Я прочитаю кое-что сейчас вам. Небольшую историю из Гарга-Сабхиты. Тоже касается Вриндавана. Здесь, если вы ходили Парикраму, Вриндавана. Парикраму ходили уже?
Да.
Галя-хат видели, да? Где Кришна танцевал на головах змея, Кали. Я вот сейчас об этом змее немножко прочитаю историю из Пурана. Известны есть планеты змеев, также нагов, мистики. Завистливые очень существа, наги, могущественные, очень сильные, могут менять облик. Есть великие змеи среди них, есть очень великие, есть обычные земные змеи. Тоже внушают мне такой страх. Земля — это смешанное пространство, тут есть практически все, что есть во всей Вселенной в небольшом количестве. Но господствует тут человек. Дана для Земля, для деятельности человеческой. Зарабатывает тут свою карму и так далее. А так, другие живые существа здесь как бы пример живут. Лишь не господствуют. Но есть планеты Нага, где господствуют змеи. Великие змеи. Вот Кали — один из великих змеев с той планеты. Царь Бахулаша сказал, если только змеи обитали на Раманака-двипе, почему Кали был сильно напуган? О, Брама, расскажи мне об этом. На планете Нага случилось ЧП, в общем, Кали был напуган. Вопрос возникает, почему? Очень сильный и могучный змей, кто мог напугать его вообще? Шинарда сказал, Гаруда прилетал туда и убивал много змей. Однажды, когда Гаруда пребывал в умиротворенном настроении, напуганные змеи сказали ему, дорогой Гаруда, мы почти не склоняемся перед тобой, ты лично носишь Господа Вишну. Если ты съешь всех змей, как нам продолжать свой род? Будь добр, бери у нас каждый месяц из разных домов подношения, сладкие, как мед, деревьев. И предложили ему, чтобы вот сами предлагать ему подношения с разных домов, чтобы он страх не вносил в жизнь, не хватал то одну, то другую змею, не уносил. Гаруда — носитель Господа Вишну. И злейший враг змеи. Змеи ядовиты, завистливые, Гаруда трансцендентные. Пищу ему даны были змеи, слоны, черепахи. Вот такая пища. Поэтому он внушает сильный страх змеи. И мы видим, что птицы, многие они легко ловят эти змеи, играют с ними, живут у них хищником. Гаруда царь птиц. Воробьи там червей хватают, тут погрубнее можешь схватить, уже легают, они не боятся. Вообще Гаруда согласился. Хорошо, предлагайте мне одну змею из каждого дома. Но я буду есть любую змею, словно это будет подношение из реков. Бетеля, как вегетарианский фасад, я буду видеть. То есть он не испытывает жестокости, когда съедает Гаруду, черепаху, слона. Все змеи ответили Гаруде, да будет так. Таким образом, для их собственной безопасности они регулярно предлагали ему богатые подношения. И когда наступил черед змея Кали предлагать подношения из его дома, Кали сам съел все подношения, предназначенные в пищу Гаруде. То есть он бросил ему вызов таким вот сознательным. Он был очень сильный, выдающийся змей, поэтому подумал, что мне Гаруда. И съел все подношения, предназначенные Гаруде, зная, что сейчас будет поединок. Гаруда не стерпит это. Угу. Мог могущественный Гаруда прилетел туда, узнав о случившемся, и, сильно разгневавшись, ударил змея Калью. То есть Гаруда, он по благословению, по рождению, обладает благословением, обладает силой, которую может равно сам увеличивать, регулировать, какую хочешь. Он практически бесконечно сильный. Транспорт Господа Вишну, мы не знаем, сколько измерений в нем находится, потому что он существует. Поэтому победить его никто не может, на самом деле. Невозможно. И вот он ударил змея Калью в гневе. От удара Гаруды Калья лишился чувств. Затем могучий змей поднялся, облизнулся, зашипел, раскрыл свои 100 капюшонов и набросился на Гаруду, яростно кусая его своими ядовитыми зубами. То есть он принял вызов. Своим клювом трансцендентный носитель Вишну Гаруда схватил Калью, швырнул на землю и принялся лупить его своими крыльями. Где-то 1000 крыл насчитывается у него. Когда он летает во Вселенной, он разные формы принимает. Он спешит куда-то, взмах крыльев означает, что планеты исходят с орбит, притягиваются взмахом. Вот такая птица. Есть также поменьше птицы во Вселенной, шьяна. Они с планеты на планеты летают. Иногда их видели космонавты. Довели в телескопе на Луне такую птицу. Это было случай, зарегистрирование такое. Но это относится, как называется, есть такая книга, где скрываются, скрытые научные факты публикуются. Скрытая археология, что-то в этом духе, скрытые научные факты. Никто-то все равно не верит, но фиксировали, видели, птицу шьяны видели. Но это Гаруда больше. Лупить его крыльями. Выворачиваясь от ударов клюва Гаруды, Калья пытался переломать ему крылья. Обвившись клубком вокруг стоп Гаруды, он злобно плевался ядом. Это только сильнее разъярило Гаруду. Схватив Калью клювом, он с силой ударил его об землю и жестоко стал мотать и трясти из стороны в сторону. Представьте, такой ужас, как птица хватает на землю, яростно начинает бить об землю клювом. В ужасе перепуганный Калья бросился бежать, уворачиваясь от меткого клюва царя пернатых, но Гаруда свирепо преследовал его. Это история о том, как Калья оказался из Вриндавана. Вообще, это не его место. Свое место, Вриндавана, что он сделал, получается. Тут отравил всю округу, и его, на свете. И Кришна выгнал его. Это история, предыстория. Куда бы Калья ни бежал, в пределах семи двиг, семи кхан и семи океанов, Гаруда неотступно преследовал змея. Калья спасался бегством, перебегая на Пхур-локу, Пхувар-локу, Сварга-локу, Махар-локу, Джана-локу, то есть перечисляются планеты снизу вверх. Пхур-пхувар земной, Сварга выше, Махар-лока — это лока великих святых, Джана-лока — это еще выше. Затем он спустился на низшие планеты, опускаясь все ниже и ниже. Но куда бы он не бежал, Гаруда настигал его. Никто не мог спасти его от ужасного гнева преданного Господа Кришны. Калья утратил покой, постоянно пребывая в страхе. В конце концов он прибился к стопам Господа Ананты, владыки полубогов. Ананта тоже змей, но божественный. То есть вот они гордятся, эти змеи, что у них есть такой предок в форме Амадевы. Вот он обратился к нему, склонившись перед Господом Шерши и почтительно обойдя вокруг него. Испуганный змей смиренно обратился к нему. «О Господь, о Владыка миров, о Держатель Вселенной, о Носитель планет, ты наслаждаешься своими трансцендентными играми, ты всемогущ, ты наидревнейшая верховная личность, величайший из величайших, пожалуйста, защити меня». Увидев Калью в таком испуганном и жалком состоянии, Господь Шерши, царь змей и избавитель от страданий, сказал приятным голосом змею Калью: «О мудрый Калья, выслушай мои божественные слова. Нет нигде для тебя прибежища. В этом можешь не сомневаться. Однако послушай, что расскажу тебе. В древние времена жил совершенный мудрец Сухаримуни, который предавался аскезам 10 тысяч лет под водой во Вриндаване. Наблюдая за брачными играми царя рыб, Сухаримуни поддался соблазну и пожелал стать домохозяином. И тогда он женился на сотне дочерей Мандхаты Муни. Господь Кришна одарил Субхари Муни несметным богатством. О царь, когда Мандхата Муни увидел это богатство, он преисполнился смирения и изумления. Однажды Субхари Муни, великий мудрец, совершая аскезы, увидел, как Гаруда съел царя рыб. От горя и сострадания, желая прекратить это насилие, разгневанный мудрец проклял Гаруду. «О, царь птиц, если с сегодняшнего дня ты еще раз попытаешься съесть здесь хотя бы одну рыбу, ты немедленно умрешь, таково мое проклятие». Так этот великий Муни наложил проклятие на Гаруду. Он долгое время находился под водой в Ямуне. Долгие годы медитировал. Многие йоги такие вот. Спокойное место, говорят. Там никто не потревожит, то есть нужно уйти подальше. Ну, тем более Вриндаван — это место, известное аскезами, подвигами прошлого. Все великие святые сюда приходили для медитации. Сейчас здесь город, не обращайте внимания, город никакого здесь нет. Здесь не может быть обычной жизни. Обычной мирской жизни здесь не бывает никогда. Города не было, мы приезжали сюда сколько лет, 30 назад. Здесь был лес. В этом месте. Никто не мог себе представить, что город будет расти. Но поскольку мировая известность, люди со всего мира слышат, да, они приезжают, все нравится для них. Сами местные люди здесь живут. Здесь жить невозможно. А летом здесь до 60 в тени. Никто не выживет. Из обычных людей здесь не смогут. Уезжают. Местные остаются. Мы были здесь до первой недели мая, может быть, мы захватили как-то. Мы почувствовали, что это страшно будет. Жара, просто сгорает, сжигает. Я помню, мы пошли к Ямуне, думаю, принять омовение. Мы совершили серьезную ошибку. Ну, с риском для жизни это все было, потому что мой тапок порвался. И я понял, что без тапка мои ноги сгорят на песке. Просто сгорел за хлеб. Вы представляете, так можно было просто попасть. И вода в Ямуне была очень горячая. И когда ветер дует, еще хуже. Это как в топке. То есть вот такие условия здесь. Самое жаркое место на планете — это вот Гвардхан здесь, где мы сейчас находимся, недалеко Гвардхан, завтра пойдете. Где живут люди, говорится. Но люди не покидают это место, потому что таково бхава их. Ни за что не покинет это место. Да. Также есть уже и русские преданные, которые круглый год могут жить тоже. Но они большая преданность в сердце могут жить. Дома не спят, ночью здесь никто в это время. Дом ночью дает тепло, это сауна, не заснете. Иногда наливают на пол воду, здесь каменные полы держат воду, ложатся прямо туда, мокрую простыню, вентилятор. Как на ночь можно переночевать? А местные жители выходят спать на дорогу ночью, подальше от домов, потому что пекло от домов идет. Собаки роют ямы, зарываются в яму на улице. Деревья шелестят сухими, сухой листвой. Если капля падает на землю, на ваших глазах она исчезает. Жара, наверное, начинается, как только солнце поднимается на горизонте белого цвета в это время. Абсолютно белое солнце. И уже можете обжечься касанием о стену. Это 7 утра. В 7 утра уже можете ожог получить. Вот это лето. Ну, до лета мы не доживем, раньше уедем. Зимой холодно здесь. Здесь нет такого обычного отопления, хотя сейчас есть кондиционеры, тут какие-то приспособления западные, все приносят это. Зимой здесь холодно и мокро. Вриндаван — место такое аскетичное на самом деле. Вода здесь соленая, в основном местная. Пить ее невозможно. Мыть голову не пытайтесь. Даже соленой водой, если у вас в номере соленая вода, не пытайтесь соленой водой мыть голову. Мыло свернется, все, как вазелин будет на волосах. Поэтому местные живут, знают, как здесь жить, умеют, научены. А приезжие говорят, когда же кончится парикрама. Но потом, когда уезжают, думают, когда же вернусь в Вриндаван. Потому что там бхава, это настроение, оно сильнее всех этих испытаний, всех аскез. Вот. Вокруг Гвардхана мы ходили, когда не было что-то построено, там йоги медитировали вокруг костров, костры сжигали вокруг себя под пеклом. И вас у нас целыми днями под пеклом. Прямо вот ручьи воды из них текут, и они меняют асаны, невыносимые позы юридические всякие. Там можно было видеть, сейчас не увидеть на них. Этих йогов уже нет, там все построено. И колючки. Что ни шаг, то танец называется. Колючки. Сейчас опять же вот как-то ухаживаю за этим местом. Я думаю, что вы не найдете колючек особенно. Я надеюсь. Были разные виды колючек были. Вот такие длинные, тонкие, которые прокалывают ногу насквозь. И такие короткие, их называют мины, с такими тупыми шипами. Вот они колючие были, полезны, что-то тупой шип пробивает, полезен на кожу. Мина. Вот. И второй же у меня Гавардхан, он такое очарование имеет мистическое, что вы можете это терпеть. Совершаете Гавардхан, вот, получаете укол, значит, тут же идете дальше, мину вытаскиваете, можно идти дальше. Да, возьмите с собой эти вот антисептики, да, чтобы если прокол будет найти, чтобы обработать раны просто. Берите с собой, да, Гавардхан. Ну, сейчас нет, только колючих сейчас выметают, там, служат, заботятся об этом. Но на всякий случай. Поранить ногу, чтобы не занести инфекцию. Да. И вот на этих минах вот так мы ходили вокруг Гавардхана. Сейчас еще такой жары нет, думаю, будет хорошо завтра у вас. Там есть кунды по дороге, можно делать омовение. Итак, Субхари Муни сидел под водой здесь в Вриндаване. И за это долгое время он ничего другого не ел, кроме рыб, которые его окружали. И он подружился с ним. Конечно, если у вас есть какое-то живое существо, вы, конечно, подружитесь с ним. Кто? Это рыба, или собака, или кошка. Кто бы ни хоть, хомяк, или кто-нибудь, птица. Он сразу почувствует личные отношения. Вот и заботится о нем. Соседи придут, скажут, давай съедим твою собаку. Скажи, вот, мой друг. Ну, давай хоть рыбу запарю. Нет. Что вы общаетесь с ним близко. И вот с вами он не общался близко с рыбами. Он даже так женился под впечатлением. Вот эти рыбки вступают в отношения перед ним. Он подумал, почему мне так не жениться? Так он оставил йогу. На какое-то время он ушел в йоги по этой причине из-за рыб. И тут на его глазах, представьте, это до этого случая, да и уже не был. На его глазах царь рыб, его близкий друг, был схвачен грудой и съеден. Он не мог этого. Терпеть, и он использовал свою ситху, мистика, аскета, и сказал, отныне, Гаруда, я накладу проклятие на тебя. Если ты еще хоть раз сюда вернешься и съешь хоть одно живое существо, ты умрешь. И с тех пор Гаруда не прилетал никогда во Вриндаван. Вот здесь Кали из Пятницы. Здесь Гаруда не мог привезти сюда. Из-за его проклятия с того дня Гаруда не приходит сюда. О, Калия, поэтому ты можешь отправиться в лес Господа Кришны, во Вриндаван, с моего позволения, и возведи себе дом водов Ямуны, там ты будешь в безопасности, и тебе нет нужды бояться Гаруды. И так он здесь долгое время жил, Калия. Потом он стал травить воду, испускать этот свой яд. Птицы просто заразу падали на лету, говорится, все деревья высохли, вода стала не питьевой, пастушки умерли с телятами, когда пили. И Кришна решил его выгнать отсюда. Вот там на Кавалиакхате, это дерево, до сих пор оно растет, ему 5000 лет, отсыпается на корень, это корень следующий появляется, вот так оно растет постоянно. Дерево на Кавалиакхате, откуда Кришна прыгал в Ямуну. Остальные деревья высохли, только это дерево было там живое. Он его выгнал из Ямуны, из Вриндавана, наказал его, танцевал на головах, до умопомрачения, а я дошел. Из него выходили все эти вот нечистоты, он очистился, прикоснение стоп, обрел смирение, качество. То есть он не был обычным сыном, конечно, после этого. Отпечатки стоп остались на голове у него. До сих пор где-то на Фиджи его, ребятами, да. Там он сейчас прибывает. Там поклоняется большой змее на Фиджи. Говорят, Калия там живет. Сейчас поныне. Это его история. Но этот змей неземной. Я не думаю, что можно обычно его увидеть, как мы привыкли. Ну, теперь вопросы, пожалуйста.
Вы с нами на
Казахстан
не
пойдете?
Женя?
Завтра
еще будет. А зачем рядом? Сколько храмов? 5000.
Почему 5000 рядом? Каждый хочет поклоняться Кришне. Это личное, личное как бы такое желание каждого здесь живущего. Как объяснить? Если ближе познакомитесь с Бриджабаси, то увидите, что у них любовь к Кришне врожденная. Естественно. Они поглощены этим естественным образом. Что у них главное в жизни? Главное в жизни у них не работа, не деньги, хотя может так оказаться. Главное в жизни это садхана. Это утром подняться, послужить божествам, сходить в храм и вечером. Остальное все второстепенно. Здесь так же. У каждого есть вот свои какие-то отношения. С Кришной каждый хочет понять. Тут что? Тут храм. Как раньше? Крышу сделать, на большинство поставить, и все храм. Здесь же все построено. Есть храмы, которые устанавливали госвами, то есть такого рода. Великие храмы, там божества были особые. Это три главных божества существуют в Вриндаване, три всего. Это Радха Говинда. Здесь сейчас нет Нирджая Пури, потому что их прятали от мусульман. Там храм Говиндаш. Мадан Махан. Здесь есть холм Мадан Махан, и храм тоже, там копия божества. Оригинал находится в Кароле, по пути в Джайпур. Там один из них оригинал, но на алтаре другая, а другой на алтаре копия тоже, чтобы без толку, если будут разрушать храмы, они найдут оригинал. Оригинальные божества изначально. Говиндаджи, Мадан Маха и Радха Гопинат. Тоже в Джайпуре. Они олицетворяют три ступени развития духовного. Самбанда, Апида и Прайоджи. Эти три божества. Это не есть главное божество. Остальные здесь столько имен, тут сотни имен всяких божеств. Радха Гакулананда, Радха Раса Бихари, Раса Банда Бихари, Радха Дамодара. Можно ходить целыми днями по храмам, по бумагам, в трансцендентном мире. То есть вся жизнь местных людей, она связана с божеством. Никто не выступит иначе. И на заборах тут только пишут рады, 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 рады. Радующий ангел. Каждое дерево калпа врикша, ему поклоняются. Вот в эту атмосферу мы пытаемся попасть, почувствовать вот эту другую жизнь совсем. Жизнь в глубоком почтении, любви внутренней. Если мы ходили на новый базар тогда, тоже что-то там покупали, нас обсчитывали, обманывали. Мы же советские, мы же фикс прайс, то есть цена в магазинах не торговавшим, то а здесь это будет. А для нас это как буржуазная была культура, враждебная культура торговаться в магазинах. А тут они вающие, они торгуются, обсчитывают, обманывают, там как-то еще мы возмущаемся. Я один преданный идет с божествами, я смотрю. Тогда никто не мог купить божества, где-нибудь нас не было. Тут божества, огромные, там у него в руках идет. С Украины смотрю, как? Ты купил, что ли? Что, вот деньги есть? Нет денег. Мне ведь пожертвовали. Я говорю, как пожертвовали? Нас обсчитывают, каждую рупию с нас там обманывают, и тут пожертвовали. Я не поверил. Я говорю, да, я просто сказал, что я с Украины, и там сказал, что у нас нет вообще божеств, пожертвуйте нам божества для поклонения. Я говорю, да, ты хочешь, что, любишь божества, хочешь нагуляться, вот, бери все. Все, Кришна твой. А если ты любишь Кришну, все, ты Бриджабаси. Ты свой человек. Никаких документов других тут не нужно. Тот один преданный, он уже ушел из жизни. С Казахстана был когда-то. Он приехал в штанах брюках первый раз. Там была Афишека божественная. Он пошел тоже на сцену там, чтобы Афишеку сделать. Ну, местный говорит, куда ты не в одежде? Уходи отсюда, убирайся отсюда, это божество вообще. Его жена там была, говорит, и жена закричит, он любит, говорит, его. А, любит, ну-ка иди сюда. Все, Вриндаван. Любите Бога, все, вы не можете жить. Не любите Бога, долго здесь не проживете, говорит, сжигай свой, не сможете. Место в ад превратится. Здесь могут жить только преданные, что вот в тех изначальных условиях, что предавали, никто не мог жить. Это же, знаете, трасса идет Тадж-Махал. Знаменитая трасса. Многие туристы приезжали, Вриндаван проезжали и даже не знали, что здесь есть Вриндаван, потому что место не пыльное, соленая вода, частично соль, никто сюда не хотел приезжать. А сейчас смотрите, что происходит, что Вриндаван раскрывается, внутренний смысл Вриндавана. Здесь можете обрести любовь к Богу, вот пока здесь. Какими аскезами можно это еще обрести, я не знаю. Какими покаяниями, какими практиками. Здесь просто пребывая в Вриндаване, можете ощутить любовь к Богу. Таких мест больше нет.
Да, но сегодня много храмов, конечно. Это интересно, будет рассказывать.
Вот я хотела задать такой вопрос, как бы он меня давно интересует. Ну, я себя не относила к преданным, но я читаю 16 кругов мантры. А муж меня спрашивает, а зачем ты это делаешь? Я говорю, я слышала просто, что читая 16 кругов, можно, значит, вырваться из череды смерти и рождения и уйти в духовный мир. Он говорит, ну хорошо, ты знаешь, что это материальный мир, что такое духовный мир, куда ты стремишься? Я, честно говоря, вот я задумалась тоже об этом. Ну да, я знаю, что это такое материальный мир, я стремилась в духовный, я сама даже не знаю, что там и как там, и это самое, и как я там буду. Можете объяснить, чтобы я могла объяснить ему?
На самом деле мы не знаем ни материальный, ни духовный мир, что мы знаем.
Нет, ну имею в виду, что я здесь вижу, то, что вижу, как говорится. А куда стремлюсь, я понимаю, что я не хочу рождаться вновь, потому что мне не нравится. Вот здесь же. Но я не знаю, куда я стремлюсь.
Одна вещь для нас ясная, что мы не хотим страдать. Неважно, в каком мире, в этом или в другом. Это для нас абсолютно понятная вещь. Это противоестественно. Страданий мы не хотим. Мы ищем место, где отсутствует страдание. Да? Находим мы такое место? Ну, вот это материальный мир. Абрама, Бхавана, Лукапу, Нараварти, Нарджуна, дети Кришны говорят, от высшей планеты Брама до низшей, это место страданий.
Почему тогда кто-то стремится на высшие планеты, а кто-то стремится в духовный мир?
Вот только что читал Бхагавад-гиту, и там говорится, что есть люди, которые совершают много благочестивых поступков в этой жизни с целью подняться на высшие планеты. Ну, кто-то знает об этом, скажем, может быть, не все знают об этом, но во всех писаниях говорится о рае, так или иначе, если ты поступаешь благим образом, ты можешь попасть в рай. Веды просто более подробно раскрывается эта тема. Что это за планеты, как называются, что там за жизнь. Есть в Пуранах много сведений, историй об этом. О разных планетах Вселенной, об этих трех мирах, их устройстве. И вот в человеческом мире тоже. Тут нужно ориентироваться. Есть люди, которые добиваются такого благочестия, что несусветные наслаждения там летают. Долгий год. Но потом, говорится, когда исчерпают запас благочестивых деяний, жадные до новых наслаждений спускаются снова на землю, зарабатывают новую карму хорошую. И снова это продолжается. Опять та же бессмыслица. Это дети Кришны. То есть задача человека достичь той обители, откуда не возвращается к страданиям человека. Если мы ищем место, где отсутствует страдания, он называется духовным миром.
А в духовном мире мы находимся в виде сгустка энергии, и чего мы там находимся?
А, вас интересует вещество?
Да.
А, вещество. Вот смотрите, изначально существует свет. Если говорим об энергии, о последовательности энергии, изначально существует свет. Свет переходит в волну потом. Волна уплотняет, становится веществом. Затем снова распадается и переходит в свет. То есть это то, что вы называете здесь веществом, практически это рыхлая субстанция. Ну, сами подумали, но сколько может вот это тело, разлагающееся, существовать? Вы доверяете этому веществу, почему-то мне вопрос такой. Ну, камень кто прочнее? Вот божества из камня делают. Но в нашем понимании камень не живой, у нас другая проблема обусловлена. Но с точки зрения как бы вот прочности, надежности, плоть самое ненадежное в сочетании. Воздух, слизь, кровь, вот эти вот составляющие, она тут же распадается. Как только умирает, все, она тут же распадается на части. Это вещество принимаете за истинное существование. Вот это странно. Это очень странно. Комочек слизи, все. Здесь постоянный обмен веществ, вот, постоянно вот этот поток меняющийся при помощи жизненной силы этот поддерживается. Всего несколько десятков лет, все. Есть тела другого рода, гораздо плотнее, сильнее, о которых человек даже не знает, о других формах вещества. Но он даже, ну что такое таблица Менделеева, это куром насмех просто. Потому что изначально Менделеев создал не такую таблицу Менделеева, которую мы видим сейчас. Первый номер был не водород. Потому что он, Менделеев, понимал также и другие тонкие материи. Первый элемент был эфир. Вот есть эфирные тела, допустим, они более долговечны. Тело ума, допустим, практически не разрушается. Вы можете забыть, конечно же, но как тело ума, оно неразрушимо. Просто переходит в этом тонком теле в следующее тело. Оно не умирает. Умирает вот это тело. Подобная одежда изнашивается и выбрасывается. Она вообще ничего не стоит. Впечатление такое, что это какая-то плотная материя. Ничего подобного. Физики доказали это. Если возьмете ядро атома водорода, на 99,9 из пустоты состоит. За счет вращения достигается плотность вещества. Вращение прекращается, там пустота. Там нет никакого вещества. То, что мы называем веществом. Уплотненная волна и все. Звук. Изучайте. Это все багло. Мало ли, что мы видим, что думаем, что понимаем. Это наше привычное сознание, которое нас обманывает. А реальность совершенно другая. Почему, если человеку 60-70 лет, а внутри он что-то все молодой? Тело как другое. Противоречие. Если я это тело, должен соответствовать, мои мысли должны соответствовать облику и всему остальному. Если я это есть, вот я это не тело. И это тело, как подобно воде, воздуху, я пью, дышу, вот и все. Тут же испаряется.
Но мудрости
же добавляется с возрастом. Вот это другой вопрос. Вот это правильно. Если вы мудрость приобретаете, если вы читаете шастру, если вы изучаете как бы вещи непостижимые, знаете метод изучения, тогда это мудрость, да, верно. А если просто то, что я вижу и думаю, это глупость. Ничего, кроме глупости, не приобрету. Что я вижу? Практически ничего. Мы видим поверхность тела и думаем что-то об этом. Посмотрите внимательно, что это за машина. Никто же об этом не думает. Поверхность тела все хотите.
Ну хорошо, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как происходит процесс реинкарнации? Есть какой-то промежуточный этап или сразу переходит душа в другое тело?
Да, могут быть свои тонкости. Сложности. Его сложно пережить. Как бы понять не так сложно, как пережить его сложно. Реинкарнация. Для йогов, достигших совершенства, это несложный процесс. Сменить тело. Так же видится, как нам сходить на рынок, если он вернулся. Для обычного человека это психофизически очень тяжело пережить смену тела. Болезненный процесс. Отождествление с телом. Так. А в обычном случае описывается 1.5-2 месяца на реинкарнацию, чтобы сменить тело, традицию, зачать и войти в лоно своей матери будущей. Это обычная ситуация. Если говорить о карме, то в течение кармы может много всяких тонкостей вмешаться, неожиданностей. Например, самоубийца или наркоман, он не получит другого тела долго. Может пребывать огромное количество времени в теле привидения очень сильно. Очень много страданий. То есть тут вот в этом случае не сработает 1.5-2 месяца. Есть много также сдерживающих факторов, кармических, плохих, если человек совершал насилие, допустим, он может рождаться и через аборты проходить несколько раз, прежде чем он появится на свет наконец. То есть много всяких вариантов сейчас, плохих может быть. Хороший вариант означает, что без промедления это происходит. Без особых проволочек и мучений. Быстро забывает прошлое рождение и воплощается все. То есть наша задача хотя бы, ну, не усложнить себе жизнь. Хотя бы не усложнить себе жизнь. Процесс сложный, трудный.
А вот эти 1.5-2 месяца душа здесь пребывает или в обычном случае? Как
сказать? 1.5 месяца – это дней 40 по обычному.
Там же, где жила, да?
Суть в чем, что когда человек умирает, его тонкое тело сохраняется, не душа даже. Душа, она вообще не тонкое даже тело, но тонкая оболочка сохраняется. Это тело мыслей, желаний, эмоций. Это означает, что она какое-то время еще помнит своих родственников. Еще не входит в утробу матери, она еще где-то здесь витает, так скажем. За 40 дней это может продолжаться. Поэтому там есть специальные обряды, чтобы душу проводить дальше. Например, кремация, она благоприятна по этой причине, не похороны в землю, а кремация. Вот. Если умирает, уходит человек высшего духовного уровня, то самадхи, его не сжигают, а самадхи, это другое там предназначение есть у него, сознательно. Присутствует часть его в этом самадхи для общения. Но обычному человеку это будет препятствовать эволюции. Вот обычные похороны, скажем, потому что душа, тонкое тело, может над могилой витать очень долгое время. Привязанность. И когда она испытывает привязанность к родственникам, они плачут, она плачет, общения уже нет, если она понимает свою смерть, осознает свою смерть, но не знает, нет других отношений, это тяжелая ситуация для нее, то постепенно эта привязанность трансформируется в гнев, как в злобу. Видите, говорит, неудовлетворенное вожделение начинает в гнев переходить. Тогда это как уже злой дух, как будто бы. Там осиновый кол берут, убивают на могилу, чтобы вы проводите его родственника, потому что он уже как злобный дух действует. Но такие неприятности возникают. Также, если кто-то очень привязан к дому, к семье, там построил дом, работал всю жизнь, он может третий день в одном доме жить сотни лет. Есть множество всяких вещей. А обряд совершается шрадха, говорится, для людей, кто вот умирает, дети должны это сделать, сыновья. Чтобы какую-то плохую карму очистить его, чтобы ускорить его процесс. Обычно это сын должен делать. Путра это сын. Пут. Ад, тра это освобождает. Тот, кто освободит от ада, от мучений, это сын Путра. По смерти отца именно сын совершает такие обряды. Вот здесь есть Гая, город в Индии. Как раз для этой цели. Туда многие ездят, чтобы по своему усопшим предкам совершить обряды, чтобы как-то их облегчить, их очистить. Вот такая картина получается, посмертная. Для тех, кто практикует уже преданное служение, не имеет значения, как они умерли, когда умерли, даже если обряды до конца не выполнены, уже не имеет такого значения.
А что нужно делать в этой жизни для того, чтобы помнить предыдущие жизни, когда ты родился, чтобы осталась память о предыдущей жизни?
А не надо помнить, зачем? Не мешаешь.
Вот у меня, например, опять же, муж говорит, это самое, вот я не верю, что были предыдущие, я не верю, что будут следующие. Но я ему говорю, с той мыслью, с которой ты умираешь, в том состоянии ты рождаешься. Вот я говорю, поставь себе крестик и скажи перед смертью, я хочу помнить то, что у меня было в предыдущих жизнях. Я говорю, только не забудь, ты об этом все время повторяй себе, чтобы не забыть об этом. Вот, но я не знаю, вот он не верит. Я говорю, может, вы подскажете что-то, чтобы было как-то...
Это не вопрос веры. Не думайте, что это основано на вере, это факт. Давайте увидим факты глазами, разум тут нужен. Какая вера? Почему здесь вера? Гита не относится к вере. Бхагавад-гита. Гита описывает только факты, и Кришна описывает этот факт во второй главе, Бхагавад-гита. Он говорит, что точно так же, как душа меняет тела от младенчества к отрочеству, отрочества к юности и до старости, точно так же она после смерти переходит в другое тело. Где тут вера? Это факт. Инкарнация прямо сейчас протекает каждую. Другое дело, что не хватает, может быть, разума увидеть у многих людей этот процесс. Они могут понять этот пример, хотя он очевидный. Тело меняется, каждую секунду меняете тело, постоянно. Ну вот и все, он должен увидеть разумом. Что мешает увидеть это?
Он скажет. Еще, может, не вижу.
Ну, надо отточить разум, надо показать на этот факт. Разумный человек должен ухватить.
А если бы человек помнил предыдущие жизни, например, если он точку исправит, он конкретно помнил, ага, я совершил какие-то ошибки, и уже ожидаясь в это, он бы старался, как говорится, их исправить. А получается, мы ничего не помним, мы опять как бы заново...
Бывает. Бывает, например, Махараджа Бхарата родился, он помнил прошлую жизнь, где? Именно потому, что он совершил ошибки, и он помнил эти ошибки, больше не совершал такие ошибки. Но это был трансценденталист высшего уровня. Обычные люди не обладают такой памятью, таким образом. И не нужно им помнить прошлую жизнь, потому что это их собьет с толку. Может быть, вы не совсем понимаете, что значит помнить прошлую жизнь. Может быть, не совсем отдаете себе отчеты, что такое. Но, допустим, представьте, что вы сейчас вспомните прошлую жизнь, куда вы придете отсюда. Какую семью? Привязанную к той семье, если вы ее помните, вы пойдете к ним? Как нет? Значит, вы не вспомнили. Если вы не поняли, значит, не вспомнили.
Нет, понимаю,
это же не кино посмотреть.
Если я родилась в новой жизни, я живу в другой семье, но я помню о той, ну, то есть какие-то действительно...
Помните, означает испытывать ту же привязанность и любовь. Вот что такое память. Допустим, вы здесь кого-то любите. Почему? Что вы помните с прошлой жизни. Это любовь, память. Это не просто, я говорю, кино посмотреть. Не путайте эти вещи. Смара нам означает любовь. Вы кого-то влюбляетесь с первого взгляда, потому что в прошлой жизни вы знали этого человека. А сейчас даже не знаю, влюбились. Это и есть самая память. События, однако, вы забудете, потому что если вы вспомните сейчас всех этих событийных вещей, вы пойдете туда к ним, что вы их любите. Вы любите их. Одна женщина здесь в Индии, прошлый век, середина прошлого века. Не одна, много таких примеров было. Она вспомнила своих прошлых родственников, она ходила с ним постоянно, к своим дочерям и так далее, никто ее не признавал, у нее была большая проблема в личной жизни. Сейчас вы играете умом, видите, вы просто играете умом, вы не понимаете, что жизнь совсем другая. Вы фантазируете. Вот бы вспомнить прошлую жизнь, так вот сидите, знаете, на досуге. Вы даже не понимаете, к чему это приведет человека. Зачем? Зачем? Это серьезное препятствие для этой жизни. В каждой жизни есть свои обязанности, свой долг, который нужно выполнить. Выполнить все предназначение, не просто играть.
Просто, за что я в этой жизни заслужил? Какие я поступки совершил в прошлом, что в этой жизни я так страдаю? Почему он хочет знать, например, что он там такого насовершал, что он такой несчастный в этой жизни?
А это понятно. Все дурные привычки, которые человек имеет сейчас, он их требовал в прошлой жизни. Вот так он все и делал. Я говорю, тут нужен разум, просто разум. Например, человек заболел гриппом. Вы же понимаете, что где-то он подцепил заразу. Есть же причина. Но также здесь человек носит какой-то дурной характер. Вы же понимаете, что какой-то поступок, значит, в прошлом был совершен. Все же просто. Это же элементарный разум. Ничего случайного не бывает. Каждый поступок, который человек совершает, трансформируется в какую-то черту его характера. Злодеяние, значит, такой характер. Добрые вещи, другой характер. Смешные вещи, значит, то и другое делалось. Все очевидно, видите, это факт. Это никакая не вера, не догадки. Это факты, которые мы носим с вами, эти черты характера, эти склонность к действию. У каждого это уже есть, это факт. Почему с этим нельзя согласиться? Это же так просто. Какие еще нужны доказательства человеку? Уже так все доказано со всех сторон.
Можно спросить вот про ответы, про технологию изучения этих священных книг? Вы много раз говорили, что в них есть ответы на все вопросы. И иногда, когда я читаю, но я читаю, конечно, не по порядку, может быть, это и есть проблема, потому что я то Бхагават, то Шримад Бхагават открываю. Иногда это на уровне сказки. Понятно, что там есть первый смысловой ряд, второй смысловой ряд, третий смысловой ряд. Вот иногда уровень сказки, мой ребенок слушает, и вот как бы это все интересно. Он там начинает задавать вопросы. Вы раскрываете иногда что-то глубже. Сколько раз нужно и как начинать, чтобы быстрее вот эти виды начинать открывать для себя. Потому что иногда прочитаешь, вроде бы ты видишь сразу суть, ответ на вопрос. А иногда это просто форма сказочных героев из каких-то былин. И вот непонятно, как это так они все зашифровывают и для чего это так сделано.
Два препятствия есть. Не зашифровано ничего, все полностью открыто. Но два препятствия существуют. Это пространство и время, в котором мы находимся сейчас. Вот пока посредством медитации вы не освободитесь от привычных определений пространства и времени, это будет казаться сказкой.
Но некоторые открыты, главное. То есть некоторые читают, непонятно ответы на вопросы. Да,
да, да.
А некоторые нет.
Да, да, да. Я говорю, некоторые не будут. Но постепенно откроются. Вопрос пространства и времени. Например, у муравья свои 100 лет, говорится. Живет несколько часов, скажем. Ну, месяц живет, скажем, пчела. Это вся ее жизнь далеко. За месяц он успевает сделать, набрать меду, и потомством, и родиться, и состариться, и умереть. Это ее 100 лет. Это ее измерение времени. Естественно, она измеряет все окружающее этим измерением времени. И на нас также смотрит. И на других также смотрит. И пространство — это ее крылья, ее физические возможности. Так она понимает мир. Все. И любую историю, если ей рассказать, она будет понимать через призму этих двух измерений, пространство и время. Есть бабочки, однодневки. То есть они рождаются на самом деле после заката солнца. Возьми. А умирают перед восходом солнца. Никогда не видят солнечного диска. Это их опыт жизни. Это пространство и время. Тело определяет измерение пространства и времени. Тело, тип тела. И пока мы себя отождествляем с телом, мы находимся вот в этом измерении. Мы что означает? Мы рожденные. Мы растущие, мы стареющие, мы умирающие. Вот в этих 4 измерениях мы все понимаем. Все, что читаем, слышим и видим. Потому что мы сами рожденные, мы сами умирающие. Мы находимся в этом измерении, в этой ловушке. Но душа, говорится, вне этого всего. Вот мы сейчас пытаемся познать это измерение свое духовное. И тогда мы увидим, как смысл раскроется.
Ну, принципиально правила нет, что нужно сперва Шримад Бхагават или Бхагавад-гиту.
Бхагавад-гиту лучше, это основа, потому что. Гита.
Потом уже дальше.
Да, да, да. Нет, читать можете любые книги, конечно. Но если хотите систематично изучать, гиту нужно усвоить сначала. Последовательно по главам, как вот она написана, постепенно. Прослушать несколько раз, можно прочитать, поразмыслить. Потом уже с этим знанием будет легко раскрываться Бхагаватам. Конечно же, легче. Гита — это, как сказать, твердая пища. Нужно приложить усилия к ней, чтобы разжевать ее, чтобы хуже это понять. Там нужно усилие, чтобы это философия. И вот этот разум тонкий, чтобы увидеть эти факты именно, описанные в Бхагавад-гите. Там ничего, кроме фактов, не описывается. Там ни о какой вере вообще речь не идет. Вообще.
Такой немножко общий вопрос. Во-первых, спасибо большое за то, что для нас встреча. Вопрос, как выстраивать отношения с божествами, потому что, ну, вот, их очень много, ну, для неопытного, скажем так, человека. Вот. И, ну, с другой стороны, ну, как бы вы говорите, есть верховная личность Бога. То есть, как бы, правильно понимать, что нужно, как бы, с каждым индивидуально, как бы, выстраивать отношения или, ну, как бы, за всеми божествами видеть, как бы, ну, Кришну или кого-то одного. И второе, ну, с каким настроением, как бы, правильно приходить, ну, там, на даршан божество или, ну, просто заходить в храм. То есть, ну, как бы, можно ли там чего-то просить или, это, как бы, ну, там, решить, помочь решить какие-то проблемы или, ну, оскорбление там.
У Кришны бесчисленное множество настроений, оттенков, форм. Одна и та же личность. Но я один стану многим, безграничным всем проявлением. И у каждого из нас есть свои индивидуальные отношения, неповторимые, и как бы своя форма, так сказать. Так сказать, да? Та же самая форма, но в разных, как и тут есть камень такой драгоценный, многогранный алмаз большой. И если вы повернете хотя бы на полградуса, меняется цвет, оттенок, вот подобен такому примеру. Один и тот же объект безграничных проявлений. Да. Это Кришна. И вы можете видеть это разнообразие в рядах, скажем, этих форм. Это символическое представление форм, конечно же, символическое. На самом деле его нельзя описать или представить материальным образом, эту форму. Потому что она всепронизывающая. Это не какой-то внешний объект, который можно просто изобразить, показать или спрятать куда-то. Он повсюду. пиздец. И в то же время у него вот это и есть форма. Это постигается через бхакти, энергию бхакти, внутреннюю энергию. Его форму, его имя, поступки и так далее. И у каждого потом есть именно свой, как бы, Бог, говорится. Потому что с индивидуальным отношением. А, и все остальное мы видим через своего, через свое сердце. И для того, чтобы понять ту или иную форму Кришны, нужно услышать об этой игре именно. Почему именно такая форма? Почему флейта? Почему изгиб, допустим? Почему павлинье перо? Почему такой цвет? Это все описывается. Из его природы исходит. Из его природы действия, из его природы тела, формы и так далее. И тогда мы постепенно начинаем проникать в эту суть. Отношения. Познать форму Кришны — это уже вступить с ней в вечные отношения. А однажды Кришна спрятался в Вриндаване от гопи, Радхарани. Он думал, как спрятаться. И обрел форму четырехруков Нараяны. Вместо двух рук с флейтой, в украшениями, стал такой величественный. Нараяна проявился в четырех руках. А гопи повсюду в разлуке бегали искать Кришну в Вриндаване. И эта группа гопи увидела, Нараяна здесь. О, о, Господь Нараяна сюда пришел. Поклон тебе. Ты Кришну не видел? Вот так они были. Они не очень привыкли к этой форме. Величественные, где Айшвария, где благоговеют, всемогущий Бог, четырехруки с атрибутами, источник времени, повелитель времени и прочее. Его боится сам страх, говорится. И он подумал, как скрыть все Нараяна поддельный. И что у него четыре руки, он четырьмя руками во все стороны показал, что Кришна посуду. И что вы подумали? А, он не знает. Он. И побежали дальше искать Кришну. Это Кришна спрятался. Когда Радхарани увидела его позже, она посмотрела глазами, он не мог четыре руки поддерживать под ее взглядом. Он стал превращаться в Кришну с двумя руками слепей. Потом подумал, она же меня так опознает, и снова совершил усилия, чтобы стать Нараяной. Нараяна снова смотрела на него, и он снова превращался в Зурукова, и он не мог противостоять ей любви. Она сказала, да, я знаю, кто ты. Вот я вижу флейту, у тебя нет четыре, у тебя две руки. Вот для кого-то он двух руки с флейтой, для кого-то четырех руки, для кого-то у него миллион рук, для кого-то он и персональный браман. Для кого-то он могущественный правитель, просто выглядит, для кого-то привлекательный юноша, красивейший, красоту. То есть разные аспекты, как понимаю, Кришну. Кто-то через богатство, кто-то через знание, кто-то через красоту, через отречение. То есть у него есть различные достояния. Вопрос, какие у нас отношения? У каждого у нас есть индивидуальные отношения. Но Кришна означает все привлекающие, все прекрасные. Это подходит ко всем формам божеств. Имя. Это самое универсальное имя, говорится. Поэтому его называют Кришна.
Я уточню, то есть, когда вы приходите там, в храм Джаганнатха, Хапури, или в Кришну Баларам Мандир, то есть вы как бы, ну, то есть для вас это одна и та же личность Кришны, да? Ну.
Одна и та же сущность. Нет, даже когда мы видим любые другие храмы, неважно какой традиции, я синагогу увижу, я все равно вижу Кришну. Точно.
А там просто еще был второй вопрос вот, про настроение, с каким приходить вот, на Даршан, молитву, можно ли там просить помощи или...
Да, прям как Богу, это арча-виграха, это его проявление в материи. Да, это проявление Бога, прям как Богу обращайтесь так же.
Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, вот вы... Много раз рассказывали о том, что очень благоприятно приехать и оставить тело в Вриндаване, да, и многие преданные это делают. А какое благо несет рождение в Вриндаване? Много ли препятствий я имею в виду в материальном плане для того, чтобы сюда приехать, например, для битвы дома? То есть погода, все условия, наверное.
Вриндаван больше подходит для ухода, чем для рождения. Но в Вриндавасе здесь рождаются местные люди. Здесь мы живем в самсаре, 8 400 000 форм жизни самсара занимает вся. И сколько мы там проводим, это я не знаю, сколько мы. школу, сколько времени это занимает. А во Вриндаване, здесь другой круг самсары, в храме. Он короткий, маленький. Здесь может обычная свинья, кабан, сразу уйти в духовный мир после смерти. Обезьяна. Обезьяна означает, что это преданный, практикующий здесь, нарушал принципы ткани. Рождается обезьяна. Когда Прабхупада приехал с учениками, обезьян почти не было здесь. И он говорит, что, пожалуйста, не увеличивайте популяцию обезьян. Если вы здесь будете нарушать принципы, или где-то еще можете рождаться в Вриндаване, вы обезьяны будете рождаться в Вриндаване. Хотя это короткая самсара, но вот такой факт. Потом из жизни обезьяны, свиньи или собаки, человек может сразу уйти в духовный мир, конечно. Потому что это дхамма. Здесь свои законы, они могут быть иногда непостижимы для нас, эти законы, невидимы. Но какие-то моменты приоткрываются, вот именно в отношении с животными, с птицами, с деревьями здесь. Мы начинаем понимать какой-то приезд во Вриндаван, что это необычные собаки, необычные деревья, необычные существа. Они ведут себя осмысленно, осознанно.
Махарадж, вы говорили о том, что когда душа, о чем душа думает в момент, о чем его существо думает в момент ухода с физического тела, то это очень важный момент, это то, во что он потом воплотится в будущем. То есть поэтому нам нужно концентрироваться на образе Бога. А если в течение жизни не получилось развить сильное отношение с Богом, но получилось укрепить и развить сильные родные дружеские отношения с преданными во время ухода, человек будет думать не о духовном мире, не о Кришне, а скучать и тосковать о том, что он больше не любит тех преданных, с кем он там служил Кришне. Вот если будет тоска о тех, с кем он сблизился в течение жизни. То есть ли риск, что он переродится опять, потому что у него такая сильная связь была с другими преданными?
Жоден царь. Он хотел попасть на Питрилоку, высокой планеты, на Питрилоку. И он совершал аскезы для того, чтобы обрести этот дар. И Брахма послал ему Апсару с Питрилоки. Потрясающе. И Синдрелу видел с Питрилоки. И так описывается Бхагавата, короткая история. И когда она спустилась к нему, это Апсара. Он сошел с ума, когда увидел. Вся аскеза прерывалась тут же. Он хотел на ней жениться, она тоже была не против. И они жили такой счастливой жизнью, описывают. Такая любовь была невероятная. Но позже эта Апсара, она ушла к себе на Петербургу. И до конца своих дней он страдал в разлуке, этот царь. В момент смерти он помнил о ней. И родился на Петербурге. Вот он метод. Переверьтесь с преданным, все будет правильно. К Кришне привязаться не так-то просто, как думаете, непосредственно. А вот к преданным легко можно привязаться. Если привязаны к Прабхупаде, гарантия, что вы уйдете туда, где Прабхупада. Если привязаны к Иисусу Христу, пойдете туда, где Он сейчас находится. В этом суть как бы этой практики. Зачем эти пророки приходят, а то на них медитируют миллионы людей и идут туда, если они искренне это делают, правильно следуя, они идут туда, к ним. И они о них заботятся. Что мы не знаем, куда идти. Скажите, где Петрилока? Где Галока? Однажды Индра пришел к Брахме и сказал, а где вот ты, Галоки? Рассказал Брахма Самхите. А объясни, где это Галока? Брахма ему объяснял долго, столько ему объяснял. И так и смог не объяснить, не сам понять, запутался. И никто не знает, где Галока. Так как же нам быть? Надо привязаться к такому преданному, который уже на Галоке. Вот он метод йоги, вот он метод йоги. И именно привязанность. С одной стороны, отречение от того, что неблагоприятно, а дружная привязанность – то, что благоприятно. Отречение от чего-то вызывает более сильную привязанность к чему-то, верно же? Не бывает просто отречения. Мы с чем-то связаны всегда. Можно всего отречься, мы дышим воздухом, прочее, прочее, прочее. Всегда зависимо от чего. Привязаться к Кришне означает быть полностью отреченным. Привязаться к преданному чистому тоже самое, значит полностью отреченным. Есть сеансы, где вводят гипноз, и человек вспоминает свою прошлую жизнь. Или во время медитации человек может увидеть прошлые жизни, моменты из них. Возможно ли это или иллюзия? Почему иллюзия? Возможно, да? Можно увидеть это все. Но если захотите. Это сейчас вам интересно. Чуть позже вы забудете. Не так уж интересно, как кажется. Уже были такие примеры. О, моя прошлая жизнь, пойду посмотрю, а потом стыдно и даже вспоминать не буду. Лучше бы не ходил в эти сеансы. Что мы ожидаем там увидеть, боже мой? Что мы были фараонами или кем-то еще? Да нет. Не обязательно так, я вам скажу. У меня есть друг младший в сознании Кришны. Он узнал свою прошлую жизнь. Ему нужно было. Сейчас ходит весь расстроенный. Не один год. Как только вспомнит, расстраивается человек. Но это помогло ему хотя бы терпеть вот какие-то неудобства в этой жизни, зная, что это последствия прошлой жизни. Позор, поймите, позор. Кали-юга. О чем вы думаете? О какие прошлые жизни? Какие там? Позор. Мы просто опозорились за эти прошлые жизни. То есть, а материальные стороны нашей жизни говорить. Да, неважно, каким практиками заниматься, какими-то практиками. Вот этот искренний интерес, может быть, был. Просто иногда милость получили. Так, случается, без каких-то особых заслуг. Таково время. Таково удача. Амнистия, знаешь, что такое? Заслуг нет, по жизни нет. Но амнистия. Там тоже случается. Это кали-юга, ну как вам объяснить? Ну, кали-юга трудно все делать. Трудно что-то заслужить. Человек в кали-юге, знаете, как мыслит? Написано в Махабхарате. Он всю жизнь грешит, а один поступок хороший сделал, думает, что он святой. В сати-югу он всю жизнь не грешит, а один поступок сделал, считает, что он грешник. А в кали-югу все вот такие странные. И мы еще хотим знать прошлую жизнь, чтобы чем-то гордиться. Но вот лучше не связываться. Лучше быть реалистичным. Реалистичный человек. Мы живем очень мало, поймите, очень мало живем.
А вот вы сказали, что если мы привязаны к Шри Прабхупаде, то мы пойдем туда, где Шри Прабхупада. Есть такое мнение, что он сейчас продолжает в материальном мире где-то проповедовать. Это благоприятно все равно оказаться там, где Прабхупада, даже в материальном мире. У нас будет его сила давать нам... Он будет нам давать силу продолжать не привязываться в этом материальном мире, не закручиваться, то есть не пасть в очередной раз, а идти уже как спутник с ним.
Смотря как вы понимаете Прабхупаду. Если вы понимаете Прабхупаду как действующее лицо в этом мире, вы пойдете туда, где он сейчас действует в этом мире. Если вы понимаете дух Прабхупады, его духовную сторону, вы пойдете к Кришне сразу.
Тогда, Махарадж, вы могли бы немножко рассказать про золотой век, который начался с прихода Господа Чайтаньи? Что благословение он дает для этого периода страшной кали-юги? И что будет, когда будет заканчиваться золотой век?
10 000 лет ему отмерено, этому золотому веку. Я читал в некоторых христианских источниках, это совпадает цифра. Сатана будет скована 10 000 лет, так написано. Еще раньше, еще до сознания Кришны зачитал. И сейчас мы видим это, что вот несмотря на кали-югу и есть ужасные примеры деградации, сознание Кришны распространяется, тем не менее, как чудо. Хотя везде мучения были препятствия, как-то люди называют сектой, как-то боятся, не понимают, и тем не менее распространяется в разных формах, распространяется. Никто не может остановить. Причем это было с самого начала. В Советском Союзе было несколько всего преданных. Ну а что это в КГБ? Всех сажали. Скажите, как это произошло? Я не могу понять. Они же не могли справиться с 5 человеками, с 11 человеком. Аппарат? Этот железный занавес, это все остальное, все могли делать. И неужели как они? Несколько человек было всего. Как это случилось? Никто не знает. И до сих пор это происходит. То есть оно распространяется. Потому что это предопределено, это должно быть, это будет, это происходит. Только по этой причине. Потому что когда мы распространили сознание Кришны, мы совершали много ошибок. Если все это учесть, мы не должны были распространить. Должно быть. Хотите знать, как тогда проповедовали преданные, скажем, один из сюжетов? Значит, это был 80-й год. Прибалтика, Рига. Был такой преданный у нас, старый, уже пожилой в годах. Мы тогда не знали ничего, ни тилок, ни вот этой одежды, не было атрибутов, книг почти не было. Мы знали Хари Кришна мантру, четыре принципа регулирующих. Вот мы вас вам так рассказывают эту вещь. И что есть душа, она не умирает. Немного, очень немного. Знаний практически не было, каких-то таких глубоких, или психологических, или каких-то вот образований. Постатеистическое пространство. Один преданный в квартире рассказывает, что у нас своя культура. Новым людям, пришедшим. У нас своя культура, у нас своя пища вегетарианская. Это уже была бомба вегетарианская. Не было ни одного кафе вегетарианского в это время по всему Советскому Союзу. У нас своя одежда. Мы повторяем мантры. Мы изучаем ведические книги, Бхагавад-гиту. В это время этот пожилой преданный готовился продемонстрировать вайшнавскую одежду в соседней комнате. Что такое вайшнавская одежда? Никто не знал. Он кальсоны одевал, мужские, босиком. Рубашку на выпуск и ждал своего выхода. Это называлось вайшнавская одежда. И потом дверь открывается, торжественно говорит, вот вайшнавская одежда. Это на полном серьезе никакой шутки не было. Я не могу понять, как люди принимали сознание Кришны от нас. Вот я что хочу сказать. Как мы это все делали, сейчас я как вспомню, думаю, как это все возможно. И это распространялось, как пожар в том деле. При том, что мы вообще и сами толком ничего не знали, и философию не могли толком объяснить серьезным образом. Но мантру мы уже повторяли, принципы уже соблюдали, вот это шахти, оно работало каким-то образом. Всем наших недостатках. Вот я о чем хочу сказать, что это золотой век. Другой причины я не нахожу. Я не думаю, что мы были какие-то особые люди, которые могли, скажем, перевернуть страну в то время. Нет. Я боялся всего на свете. Стал мантру повторять. Представьте, Харинава. На Невском проспекте. 88 или 89 год. Весь гарнизон милиции там. Волга черная там с шишками. Весь по повышенному номеру. Весь Невский проспект был оцеплен милицейскими машинами и фургонами. Нас было 200 человек со всего Советского Союза. Мы устроили харинаму прямо у Казанского собора. Это были не тхоти, а простыни. Чуть ниже колен, чуть около колен. Пачки такие, знаете, были. Страшно было смотреть, во что мы были похожи. У нас не было микрофонов, поэтому мы кричали, как сумасшедшие Хари Кришна мантру. Мы просто орали, сказать, чтобы все услышали. Поэтому люди думали, что это такое? У них какой-то барабан, какие-то простыни, и они орут. И там море людей, все это загрузилось, представьте, и милиция, там ажиотаж такой вообще. Это я, который боялся всего на свете. Выйти вообще боялся к доске в классе. Комплекс неполноценности. И тут этот полковник с пистолетом из кобуры к нам разбираться через всю эту толпу с милицией там. 200 милиционеров тоже за ним идут. Тоже все вооруженные, напуганные страшно. Они напуганы. А мы поем, у нас колонны Казанского собора, в каждой колонии на Симхадев. У нас нет проблем. Вот такое бесстрашие. Я, ну как это возможно в моем случае? Я-то уж знаю себя хорошо. И этот полковник, помню, прям подходит сюда и в истерике кричит, прекратите, кто главный? И все хором ответили, я. Не сговариваюсь, главный все. Он не знал, что делать. Он был растерян, у него фуражка покосилась. Как-то. Что делать дальше? И я, человек, который боюсь всего на свете, подхожу к нему, глажу его по погону, говорю, не беспокойся. Да мы с тобой сейчас уйдем, фуражку поправляю, представьте. Это я, мальчишка когда-то в времени, который боялся всего на свете вообще. Мне бабушка спросила, ты курочку боишься? Боюсь. Воробушку боишься? Боюсь. Я боялся, в принципе, всего материального существования, вообще всего боялся на свете. И тут я подхожу к этому человеку и начинаю его успокаивать. Не бойся, мы сейчас просто попоем, разойдемся. Он, да-да-да-да, расходимся в разные стороны, по три человека в разные стороны, давайте вот сюда. ЧП было такое. Никто ничего не мог, страхи все ушли. Нас сказали в тюрьму, хорошо, пойдем в тюрьму, там проповедуем. Все, вот что происходило. Это золотой век. Откуда это? Бесстрашие, это энергия, я не знаю. На Владимирской площади все 10 лет города собрались тогда. Они обвиняли Советский строй, что партия Советского Союза отклонилась от учения Ленина. Была очень смелая выходка. За это их сажали после этого диссидентов. Они добились эту площадь, они добились громкоговорителей, чтобы озвучили всю площадь, они добились, там уже партии какие-то стали образовываться новые. Автобус стоял, на крыше микрофон, и толпа вся запрудила эту Владимирскую. И мы пошли туда проповедовать. Ну как, скажите, в моем случае это возможно было? Мы пошли куда? На автобус, на этот там микрофон, надо подняться и спеть Хари Кришна. А там, представьте, какой-то уже политик уже выступает, у него галстук где-то на спине, потому что туда добраться, его там уже стягивали, там штаны перекосило, там галстук чуть-чуть полупорванный на спине. И он весь рваный кричит: «Товарищи!» Пару слов, и тут же кто-то прыгает, подсаживает за ногу, его сбрасывает с этого автобуса сверху. Вот такая там борьба идет, представьте, на Владимирской. И мы туда с барабаном идем, с караталами, три человека. И уже лезем наверх на автобус. И люди: «Какая партия? Откуда?» Мы говорим: «Хари Кришна». Мы только партии не могли вспомнить, пока не думали, можно крыши. Я помню этот автобус, не микро этот, вот, есть же такие. Да, базики типа не так. Этот микрофон и море толпы, я смотрю на них, думаю: «Боже мой, куда мы, как мы здесь оказались вообще-то, вот Кришна». И мне так весело. И беру каратал и начинаем: «Хари Кришна!» Представьте, и микрофоны эти вот, эти колокольчики озвучиваются, вот, «Хари Кришна!» Толпа вот так вот вся, присела. Потом кто-то женский голос, звонкий такой, закричал: «А что, давайте расслабимся, потанцуем немножко». Мы стали танцевать, и вся площадь, представьте, вся площадь. Звук потом сразу отключили. Оказалось, что это было самое опасное выступление после этого. Статья в «Комсомольской правде» и «Барабан на Владимирской». Вот эта большая статья появилась после этого. И мне звонки были тоже, и всем нам из отдела. Шипение было такое страшное в трубку: «Что вы творите? Знаете, что мы сделаем? Сидите тихо!» А мы что, вы сами сидите тихо? Вот, ну как это возможно было? Как могли бросить вызов, смотрите, властям вообще? Ну, я не из того теста был слеплен, честно говоря. Это не моей природе было, это что было другое. И если сажали всех, один оставался, движение начиналось заново. Все полномочия переходили, могли перейти к одному человеку. Это то, что было с нами. Сейчас уже процесс необратимый. Давно уже все. Никто не остановится. Невозможно. Потому что и сердце в сердце распространяется. Это не идеология. Это не вера. Что означает, если в карте рождения человека в прошлой жизни, преданной Радхарани? Вряд ли это можно увидеть в гороскопе. Может быть, как бы можно и так объяснить, кто-то может так объяснить из астрологов, из преданных, но вряд ли это можно увидеть в карте. Стоит ли заниматься практикой сознания осознанных сновидений? Записывать и интерпретировать сны, или лучше впадать в глубокий сон и просто отдыхать. Есть три вида сна. Сон со сновидениями, есть также бодрствование, вот также рассматривать как сон, и глубокий сон, без памятства. И смотря в какой гуне вы спите, сны будут разные. В гуне невежества это беспамятство, в гуне страсти сны кармические просто. беспорядочный, иногда что-то вызывается бытовое. И в гуне благости сны становятся реальностью. То есть, если вы хотите осознавать свои сны, вы должны достичь гуны благости. Обычно тренировки не помогут. Либо через аскезу нужно пройти, через очищение какую-то пройти, через медитацию серьезную пройти. Сон, иначе будет потеря времени просто. Если он не будет реальностью, если он не будет это, как бы стороной своей реальности. Знания. Должны обретать знания через сон. То, что, скажем, вы сейчас не понимаете, во сне можете понять лучше, если сон чистый. Но если сон чистый, гуна благости, то и божественнее тоже будет больше благости. Просто много отвлекающих факторов, слишком забывающих с толком. Вы с ней иногда можете больше что-то увидеть. Но так или иначе, если вы будете в благости находиться круглые сутки, то разницы между сном и бодрством не будет особой. В страсти, в невежестве большая разница между сном и бодрством. Есть еще один момент. Потому что когда человек впадает в беспамятство во сне, в глубокий сон, считается самое чистое состояние на самом деле. Там просто нет никаких объектов. Мы не считаем, что это что-то ценное, там нет восприятия. Именно потому, что нет восприятия объектов, как раз вы обретаете полное спокойствие ума в этом состоянии. И в этом состоянии можете осознавать Кришну легко, как младенец. Разные представления, разные точки зрения на эти аспекты сна. В конце концов, от позиции человека зависит. Бодрствование — это самое запутанное наше состояние, бодрствование. Самое сбивающее с толку. Как только вы просыпаетесь, все включается, вся бхава, ваше рождение, ваш возраст, ваши дела материальные, ваш накопленный опыт, ваше разочарование, все, этот груз тоже карма. Накрывает всю душу. Блуждающие сны, бесцельные вот в эти вот сновидения, просто безволие развивают человек. Ничего ценного. Лучше не спать долго, если сны не нужны долго. Они мешают затуманивать сознание, говорится. Если даже увидите что-то сбываешься, не так уж значительно. Это нет ценности даже. Но в сушупте, когда вы именно в глубокий сон, там, где вы восстанавливаете как бы себя именно, там ничего видеть не нужно. Но тогда вы наполняетесь блаженством, счастьем, без причины. Не потому что что-то увидели там кучу денег во сне, а потому что вы счастливы. И в этом глубоком сне вы можете испытывать экстаз глубокий. Можете вспомнить Кришну и сильно плакать. Очень сильно можете плакать. Блаженство сильнейшее. Потому что там это чистое состояние.
Вопрос о сна. О голоде, о сне. Это как вот сейчас у вас? Это не существует. Да, голуби, люди, совы, жаворонки.
Это гуны. Гуны. Это другое представление, более образное. Существуют такие вещи. Существуют. Люди, которые просыпаются рано утром, им легко просыпаться. Биологически так оно устроено лучше. Другие, наоборот, они любят спать по утрам. Таких людей больше и больше становится. Вообще, нужно научиться рано вставать, конечно. Да, 4:30-4 утра нормально. 4:00-5 максимум. После 5 уже поздно. В 6 уже все проспали. Работы, дела. Ранний утренний подъем лучше всего. Главное – практика. Научиться бодрствовать рано утром – это большое достижение. Не просто бодрствовать, а по-настоящему быть счастливым вот это бодрствование утреннее.
Спасибо вам за встречу. У меня вопрос, если можно. Вот вы сказали, что нет смысла особо практического в том, чтобы узнавать свою прошлую жизнь. А вот в этом контексте узнавать свое будущее, обращаясь к астрологам, какой может практически смысл иметь, если у нас есть метод понимания, как продвигаться, зачем нам узнавать, что может быть в этом ценного?
Хороший вопрос. Можете не узнавать. Астрология предназначена для людей в гуне страсти, эта наука. То есть обычные люди, их интересуют две вещи – здоровье и будущее. И браманы, они вот через это дают им знания людям обычно, обычным людям. Через этот интерес они придут узнать о будущем, о здоровье позаботиться, это их интересует больше всего. И браманы знают эти науки, но они их преподносят так, чтобы люди приблизились к абсолютной истине. Это их задача. Иначе это не браманы. То есть браманы должны именно эти науки изучать, и кто-то другой. Если, скажем, человек в невежестве находится, в глубоком, ему гороскоп не нужен, никак не поможет. Как животному гороскоп не нужен. Или он просветленный, тоже гороскоп не нужно знать. А вот в страсти, вот это может быть обеспокоит ум, наша жизнь, да? Почему так, и не понимаю, что тут. За жизнь такая несправедливая, как все считают. Но когда он смотрит свою карту, он видит, что все справедливо, все логично, все понятно, объясняется, он успокаивает ум. В этом, как главное назначение этого астролога. Успокоить ум человека, направить его в нужное русло, дети, полезные, все. Можете не изучать, если вы повторяете Харе Кришну, можете найти прибежище, вы назовете, все, достаточно. Нет, это не обязательно. Я никогда не изучал свой гороскоп. Но изучили другие просто. Мне расскажут, я тут же забуду про эти вещи. Но, хотя все по гороскопу не идет, я спокойно к этому отношусь. Предопределено. Вся жизнь так.
И тут вот в эту тему, поскольку мы с маленькой группой Санкт-Петербурга, школа Ранг Лектор, где мы изучаем Джотиш, то есть астрологию, да? И я бы, наверное, может быть, хотела продолжение сказать этому молодому человеку, что, допустим, наш учитель как говорит, что когда к нам люди обращаются, мы смотрим карту человека, то мы хотим ему помочь. Помочь в том плане, чтобы то, что мы видим, то дать какие-то рекомендации человеку, чтобы человек мог сам же себе помочь. Не астролог ему помогает, а человек сам себе помогает в этой жизни, чтобы справиться с теми вопросами, которые у него в данной ситуации стоят, как мы так нерешенные.
Плохих гороскопов не бывает. То есть любой гороскоп, который для нас предназначен, он самый лучший. Нужно пройти то, что нам дано. Принять. Корректировка, да? Сюда есть. Как коридор, да? Вот есть карма. Хорошая карма, значит, широкий коридор. Плохая карма сужается уже и выбора нет, скажем. Очень плохая карма. Ну, обычно в гороскопе есть какой-то коридор выбора. Нам показывают. Человек именно вот этим ценит, что у него есть свобода выбора в большей степени.
Еще немножечко хотелось вот понять, какое ну, состояние ума сохранять. То есть, да, долгий же путь, и ум он все время пытается куда-то там убежать. И как правильно, ну, то есть я слышала, что важно с каким-то запросом подходить к Варихе, внутренним, каким-то обращением. Вообще, нужно это или нет, а если да, то ну, какое вот это настроение правильное?
Гири Радж, он держит ум, никуда ум не убежит от Родоса. Все это время вы будете находиться в аскезе, будете идти. Держать будет рядом сопровождать вашу полигрому. Вряд ли вы сможете отвлечься куда-то.
В кроссовках можно?
Строго говоря, парикрама босиком делается. Ну, решаете вы как вы можете. Но в обуви это не парикрама.
Босиком.
Кто может босиком, идите босиком. Я никогда не бываю с этого на парикрама. Местные жители тоже самое. Ценность парикрамы теряется. Земля на парикраме – это место поклонения мужи. Парикрам поклоняется ногами. И сама земля Вриндавана – это тело Баларамы. Это метод поклонения босиком. Касаемся стопами. Стопы очень чувствительные. Если даже вы чувствуете боль в стопах через какое-то уже время, да, боль придет в экстаз. Я не настаиваю, не приказываю, что все, но вот это лучше всего. Я говорю, что золотой стандарт. Как вы сможете такой вопрос? Не будьте, конечно, фанатиками такими. Если вы можете, все вы одеваете, что нет.
А можно вернуться к теме любви к Богу? А вот
ее любовь к Богу есть несколько методов достичь, там молитвой, повторением махамантры, и как в этом случае помогает изучение Писания в достижении любви к Богу? Или изучение Писания — это просто для удовлетворения любопытства?
Писание здесь рассматривается как уддипан, как стимул, то, что стимулирует любовь, пробуждает. Например, чтобы купить какой-то товар, люди используют какие-то рекламные способы. Тоже уддипан, например. Вроде бы не нужно, но посмотрел, оценил, еще раз посмотрел, еще раз захотел. Стимулятор существует, да, такой. Есть искусственные вещи, стимулируются в обществе. Несоединение, интоксикация, это все стимулируется в обществе сейчас. Человеку это не нужно. Сексуальные отношения излишние тоже стимулируются. А Шримад Бхагаватам, он стимулирует любовь к Богу. Это специально для этого написано в Куране. Поэтому это ускоряет процесс. Повторяете Хари Кришна, если читаете Бхагаватам, не сами все ускорите.
Хорошо, Миш, вопрос о моментальном карме здесь. Я где-то на этой группе. Если бы мы парикали, мы сила на него встретиться. Я не думаю, что нормально, с смиренным настроением, что я думала, как надо нам ядру принести таких вещах. И так не сила
Ну, а чистит очень хорошо. Хорошее очищение. Вы же можете не знать, что там о чем Кришна думает. Для нас, мне кажется, все хорошо. Я все правильно делаю. Я всегда так думаю. Вопрос еще не только, что мы делаем, а как мы делаем. Кришна тоже смотрит. Иногда происходит с нами какая-то неожиданная вещь. Я не знаю, мне кажется, я сделаю все правильно. Вот как делаю, я же не вижу. Качество. Вот Вриндаван такой. Не беспокойтесь, все на благо.
Есть второй вопрос. А подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации по поводу того, какова должна быть структура ядра? Потому что, ну, вот, например, у нас в Европе, да, случается так, что отношения, они держится буквально на нескольких людях, да, и нет какого-то определенного лидера, и из этого ядра она, ну, такая некрепкая, что ли, может, нет такой сплоченности, дружности. Постоянное служение, например, делают одни и те же, а вот, хотелось бы распределения, расширения. Есть ли рекомендации, как это вообще все благоприятно должно выглядеть?
Вопрос полномочий. Как вы чувствуете себя, как вы себя правильно понимаете, свои полномочия? Если вы не осознаете своих полномочий, то вы будете ждать кого-то еще, кто бы сказал, что будет так. Так никогда движение не начинается, невозможно. В нашу бытность, когда начиналось движение, каждый чувствовал полномочия, каждый человек. А ты чувствовал ответственность за движение, за практику, за проповедь. Сейчас, если вы ждете другого полномочия, но вы не получаете полномочий. Давайте разберемся, в чем наше полномочие, если мы повторяем 16 кругов, скажем. Всегда 4 принципа, в чем наше полномочие? Рассказывать людей об этом уже можно, видите? Можно не ждать разрешения. Может, людям уже рассказывать о том, что такое мантра, что такое любые принципы, насколько это благотворно, и вы увидите, что полномочия к вам придут, как только это делаете. Все, ядра будет работать. Пусть это несколько человек, как значит работать. Не ждите уполномоченных. Вы уполномоченные должны быть так же, в чем-то. Каждый. Это как стать матерью и отцом, то же самое. Кто уполномочен? Природа. Как вы можете бросить? Вы чувствуете, это ваш ребенок. Все. Вам не нужно говорить, нужно это делать или не нужно это делать. Вам не нужно к президенту обращаться, к кому природа работает. Это духовная природа, то же самое. Поэтому то, чему мы обучены сами, мы уже имеем полномочия передавать знания. Вот что важно. Остальное просто. Не сложно.
Вот
демонические натуры Веккали, они придут к Богу, они очистятся от демонических качеств. В Веккали нет таких сильных демонов, ярких. Смешанная природа очень такая, слабая. Такие маленькие херни кошельков. Бегают туда-сюда. Страху наводят только. Толком ничего не могут. Если это брать у них науку и технику, они вообще беспомощны. Без своих самолетов, пистолетов вообще ничего не могут сделать. Какие-то демоны. Так только. Насмешка над демонами. Но качество демонически есть у каждого человека. Поэтому как? Мы очищаемся от них сейчас. Сейчас преданный демон, по сути дела, одно и то же. Смешанное, потому что. Мы все преданные, естественно, но в каждом сердце живет демон. Верите в Кришну? Верю. И одновременно сомневаюсь тут же. И то, и другое есть у меня, видите. Вот это смешанная природа, она сложная. И пока природа смешана, человек не может быть могущественным. Ни демоном полноценным стать, ни преданным полноценным стать. Вот что-то одно выбираете, станьте сильным. Не нравится вы преданным, станьте демоном порядочным хотя бы.
Такие бывают порядочные
демоны? Конечно. Описывается, Джарасандха был демон, он следовал ведической культуре, он был жертвен браманом, он был образованным, раваном, он по образу жизни был святым человеком, демон. Они не служили Богу, они были на его место метили. Но они следовали ведической культуре, они были очень образованными. Ситхи могли действовать успешно. Они совершали благочестивые поступки также, аскезы. Демоны, великие демоны есть. Сейчас непонятно человек, кто он. Сам себя не знает. Демон или преданный. Такая история.
А еще как раз вот вы сегодня сказали, что в Сикхаме мы все получаем милость. Просто где-то мы это осознаем, да, где-то мы даже не понимаем, что получили эту милость. Я хотела спросить, насколько это важно осознавать, что милость, ну, как бы пришла, чтобы вы могли быть благодарны, или чтобы как-то осознанно, ну, делиться этим, может быть. То есть насколько это важно осознавать? Потому что иногда бывает, ну, действительно, приходишь в храм и смотришь на божество, ну, честно, в сердце ничего там. А милость пролилась, то есть дальше же Гуру, да, или Махапрасад тебе дали. Как вот это... Как это правильно
в
сердце, что ли,
восприятие?
Хотя бы на уровне
радости. Но если преданные стоят у алтаря и сокрушаются, где же милость, вообще ничего не чувствуют. Это уже милость большая. Уже великий, что он так думает, так чувствует себя. Что он так желает этого, это уже трансформация колоссальная. Один преданный служил божествам, история короткая. Всю жизнь. А в итоге просто там жена ушла, заболела, и все плохо. И вот он крайне устроенный, пришел к божествам своим и стал упрекать их. Это вот такая, значит, благодарность служил. Знаете, всю жизнь посвятил, там, кормил, одевал, служил. А в итоге вот я все теряю. Я несчастный человек. И жалуется ты точно. И Нитянанда Саттаря вбивается божество. И вот так, как и по голове, но он пах! По шее. Ты только о себе и думал служил. Ты никогда нам не служил. Ты только свои какие-то желания, свои мотивы имел. И они стали ругаться. Кто-то сказал, что он служил, и тебе что-то не служил. И... А потом подумал, боже мой, я уже общаюсь с Богом. Да есть история, это анекдоты. Милость Бога. Милость Бога, человек сразу не увидит, как он получает милость Бога. Нужно пройти преданное какое-то немало. Например, говорится такая пословица, что когда мне исполнилось 16, я понял, что мой отец глуп. Когда мне исполнилось 35, я увидел, что отец поумнел немного. Называется милость. Человек можно понимать, осознавать какое-то время. Но я вас видел в моей пули, вижу сейчас. Для меня очевидно, что милость есть. Для меня нет сомнений. У всех причем это вид. Редкая вещь.
У нас тоже. У нас тоже сомнения.
Нет сомнений. Ну, нет. В чем-то мы единодушны. Что вы выбрали правильное место, правильное время. Наверное, пути в сердце есть подтверждение. Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо.